Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Это радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня. Вот о какой теме предлагаю побеседовать. А вундеркинд — это всегда здорово. Ребенок, который раньше ожидаемого изучает науки, всегда привлекает интерес, привлекает внимание, восхищает, удивляет. Но далеко не всегда при этом получается учесть мнение самого ребенка, интереса самого ребенка, который по факту вместо привычных радостей, кстати, не только радостей детства, получает полный набор стрессов и тоже привлекательных моментов из старшей школы, из университета, причем все это, естественно, в маленьком возрасте. Ну и летом 21 года многие следили за тем, как в МГУ поступала 9-летняя Алиса Теплякова, в итоге оказавшаяся на психологическом факультете, не без трудностей. А вот о трудностях, с которыми сталкиваются не по годам умные дети, причем трудности не только бюрократические, об этом побеседуем в этом часе. С нами на связи детский психолог, член экспертной команды компании «Умная школа», эксперт портала «Я родитель» Сергей Громов. Сергей, здравствуйте.
Алексей, приветствую вас и приветствую всех радиослушателей.
Сергей, давайте начнем вот, собственно, с момента такого, обозначим непосредственно, что такое вундеркинд. Это ребенок, который что? Который хорошо запоминает, который хорошо разбирается, или которому где-то в чем-то, ну как это сказать, везет. То есть, грубо говоря, это дано изначально, какая-то способность, или же это вот каким-то образом приобретается, потому что в этот момент мы подробнее потом обязательно тоже изучим.
Алексей, если дословно переводить вундеркинд, то мы увидим, что здесь есть такие корни чего-то необычного, сильно отличающегося от средней нормы. Но на самом деле само по себе определение, оно не так интересно. Важнее другое. Сам по себе ребенок вундеркинд – это, конечно же, феномен. Но вот природа этого феномена, она двойственна. С одной стороны, это, безусловно, определенные генетические особенности, то есть предрасположенности и прочее, а с другой стороны, это определенного рода воспитание. Лично мое мнение, что при определенной методике воспитания, сознательном отношении к развитию детей дошкольного возраста, вот тех самых вундеркиндов, о которых вы сейчас говорите, их было бы значительно больше. Пример Алисы – это как раз констатация того факта, что при целенаправленном, систематическом и методическом развитии ребенка вундеркинд может получиться. Причем не только из Алисы, но и из большого количества детей, в том числе и наших с вами радиослушателей. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вундеркинд – это, с одной стороны, определенные генетические особенности, предрасположенность, а с другой стороны, это системное и систематическое воздействие на ребенка со стороны родителей.
То есть главное, если я правильно понял, из каждого ребенка вундеркинда сделать не получится?
Ну, на самом деле, это, конечно же, такой спор открытый, получится или не получится, тут нужно пробовать, и только в этом случае мы узнаем, получилось или нет. Но практика говорит о следующем. Если у ребенка нету, допустим, каких-то генетических особенностей, которые препятствуют его эффективному развитию, вот, каких-то врожденных заболеваний и прочее, то, по сути, вот то, как мы понимаем сегодня вундеркинда, то есть ребенка, который по уровню своего развития превосходит других детей, то таких детей может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Но, безусловно, не из всех получится сделать вундеркиндов. Это, конечно же, точно так.
А вот ваша личная точка зрения. Ну вот если есть такая возможность, я просто знаю, есть такая категория людей, которые считают, что если возможность есть, неважно, какая ее нужно, обязательно задействовать. Вот создать такую систему образования, чтобы действительно, может быть, дети не теряли по 10-11 лет на то, чтобы проходить какие-то базовые штуки, которые можно пройти быстрее, изучить быстрее. Нужно ли это делать? Учитывая, что сейчас, многие говорят, вот это звучит фраза, что дети взрослеют раньше, при этом, кстати, потом еще и ребячество сохраняется как-то подольше, но тем не менее.
Угу. Алексей, это очень и очень хороший вопрос. Я позволю себе привести в качестве примера некий свой опыт. Работая с дошкольниками в течение многих лет на уровне частных образовательных центров и государственных детских садов, я отметил следующее. То есть абсолютно точно система развития детей в государственных детских садах является более щадящей. То есть то количество минут, которое отведено, например, на развитие математических способностей, на развитие речи, общих представлений о мире, ну, безусловно, на мой взгляд, недостаточно. То есть можно заниматься, если говорить проще, с детьми больше, интенсивнее, и они с удовольствием откликаются на эту историю, потому что она им интересна. То есть познавательный интерес в этом возрасте велик, и в государственных образовательных учреждениях, в дошкольных учреждениях этот потенциал, на мой взгляд, используется не до конца. В то же время есть частные детские центры, в которых настолько интенсивно предоставляется возможность развивать своего ребенка и не регулируется, то есть родители могут записать ребенка на 10 кружков, я сейчас не преувеличиваю, и считать, что это, в общем, интересно и здорово, и идет на пользу ребенку. На самом деле здесь важен баланс. Необходимо учитывать не только возрастные особенности ребенка, связанные с способностью потреблять информацию, но еще и его эмоциональные способности. Угу, и вот здесь мы натыкаемся на очень и очень важный аспект развития детей и превращения их там в так называемых вундеркиндов. Познавательные способности ребенка дошкольного, младшего школьного возраста в разы больше, чем, например, наши с вами, Алексей. Ну, так устроен мозг, что в эти первые годы он более восприимчив, нейронные связи и прочее значительно более активны. Но при этом эмоциональная сфера ребенка еще неустойчива, она не сформирована. Многое из того, что ребенок видит, он воспринимает за чистую монету. Есть такое понятие, как мифологическое мышление, то есть невысокий уровень критичности детей, который на самом деле нужно развивать, и он, возможно, не менее, а возможно, скорее всего, даже и более значим в последующих возрастах, чем умение писать, читать и знание многих-многих языков. Вот такая вот картина получается.
А я здесь тогда вдогонку еще один, ну тоже не открою прям Америки, но тоже доброшу аргумент, тезис относительно того, что эмоциональное состояние ребенка действительно важно. А вот что с физическим? Не будет? Вот вы очень тоже момент обозначили такой любопытный о том, что мозг ребенка, он действительно более восприимчив. Ну, по факту, да. Там человек что-то изучает впервые, то, о чем он даже представления не имел, даже подготовиться к этому никаким образом не мог. Во взрослом уже что-то где-то слышал, что-то где-то видел, да и просто уже как-то в мозгу вроде как у большинства что-то сложилось. Но вот чисто физически, возможно, уместно, не будет это чревато какими-то уже и физическими проблемами. Ну, потому что есть такое банальное понятие, как уставание. Вот устал. Или не способен, не знаю, организм выработать достаточное количество энергии, чтобы изучить все вот эти сложные штуки, которые потом уже во взрослом возрасте, уже взрослый организм более восприимчив. Это я сейчас, может быть, уже, да, из детской школы, из ребенка, точнее, в старшей школе перескакиваю к детям, которые учатся в университете.
Алексей, тоже важный и интересный вопрос о физических последствиях, но я бы их назвал физиологическими.
Да, вы правы.
Какие могут быть последствия? Давайте все-таки тогда прямо предметно будем говорить. У нас есть пример девочка Алиса, да. И, насколько мне известно, поправьте, если я ошибаюсь, вся их семья проживает в однокомнатной квартире, и пространство, где она находится, ну, в общем и целом сосредоточено на образовательных задачах. Нету там игровой, нету там каких-то пространств, где ребенок может отдыхать. То есть для нее, естественно, пространство, в котором она находится. Ну, в общем, другого она особо не видит. И вот если мы попадаем в ребенок, да, как вы правильно сказали, у него нету альтернатив, он не знает и не может выбирать из того, что еще не видел, ну, просто по причине, потому что не видел, допустим, чего-то другого, то организм подстраивается. То есть, если, допустим, ребенка, который находился в совершенно в других социальных условиях, когда он привык изначально играть, чередовать деятельность, может быть, взаимодействовать с разными детьми, и он попадет в условия, в которых находится или находилась Алиса, для него это будет стресс. и физический, и физиологический. Если ребенок изначально находится в определенных условиях и привычен к ним, то здесь включаются вот те самые механизмы адаптации, которые человечеству позволили выжить и позволяют выживать на сегодняшний день. Если условия, в которых ребенок находится, изначально таковы, то физиологическое воздействие присутствует, и, конечно, его результат будет виден, но в меньшей степени, нежели чем на организм человека, который был изначально в других условиях. Ну, Алексей, в общем, если говорить совсем просто, последствия могут быть, и они наверняка будут, потому что ребенок утомляется, ребенок устает, но здесь вопрос привычки.
Ну, я так уж в завершении этой микро-части беседы полушутливый вопрос задам. То есть не будет страшно, да, что ребенок, который заканчивает 10 класс в 10 лет, ну, подтягивается только полтора раза, и по физкультуре у него, ну, никак пятерка не выйдет?
Я думаю, что, конечно же, физическое развитие здесь можно догнать. Я говорил немножко о других моментах. То есть не только физическое, ну, подтягивание, бег и все остальное, а еще и физиологические особенности в виде способности реагировать на стресс. Возможно, я по-другому понял ваш вопрос.
Нет, все так. Это из серии, что, ну, знаете, как тоже, мол, физкультуру кто-то недооценивает, физруки — это не совсем учителя и не совсем тренера, что-то такое непонятное. Вы абсолютно все очень подробно, обстоятельно раскрыли. А я вот такой момент, кстати, ну, прочитал, достаточно много ему внимания в этом году уделяли, в частности, на как сказать, на хвосте вот этой ситуации с Алисой Тепляковой, относительно того, что ребенок вундеркинд, по большей части, вот я прям даже процитирую, это компьютер, куда закачивают знания. То есть, грубо говоря, ну, хорошая память, да, отлично. Да, запомнил правила, дальше их, как это сказать, схожие задачи может решать. Это вообще образование, это, ну, грубо говоря, вообще, ну, как это сказать, вундеркиндство-то? Или, ну, просто вот у кого-то память, а у кого-то, извините, планшет с памятью, по которому можно все то же самое воспроизвести, найти и, как это сказать, вспомнить в любую секунду. Это раньше, да, нужно было запоминать все больше, ну, просто потому что негде было быстро найти информацию, и то при наличии, ну, как сказать, при наличии возможности к ней обратиться, к ней всегда обращались. А сейчас все, смартфон у каждого первого, и дети ими владеют едва ли не лучше, чем взрослые.
Алексей, я думаю, что и вы, и наши радиослушатели задавались этим вопросом не впервые, потому что действительно вундерспособности, вундеркинд, это, ну, так есть такое понятие, когнитивные процессы, это память, мышление, воображение. Вот, которые изначально развиты очень хорошо. Но вопрос, что с ними делать? Вот если у ребенка дана ему хорошая память, он быстро схватывает или ему натренировали эту историю и все остальное, вот он закачивает в себя эту информацию. Не по годам. Все сказки прочитаны, дальше начинается литература начальной школы, дальше мы переходим, ну куда? Вот куда двигаться?
Вот тут действительно куда двигаться дальше, Сергей? Вот это как раз обязательно узнаем, уточним, куда двигаться дальше, потому что это же действительно отдельный вопрос. Вот Сергей Громов сейчас обозначил, что ребенок прочитал все детские сказки. Что он читает дальше? Хорошо, прочитал все вот эти популярные сейчас комиксы. Что дальше? Насколько уместно, если 9, 8, 10-летний ребенок будет изучать литературную программу 9-10 класса? Он вообще поймет все, не знаю, там всю глубину русской классической литературы, будет знакомиться с заграничной, с зарубежной, возможно, еще и на других языках. Вот этот момент, насколько важно, потому что, понятное дело, что мы сейчас немножечко все-таки про другое беседуем, про то, что память — это одно, и чисто физически занять ребенка чем-то в плане образовательного процесса — это тоже особенный момент. Но вот насколько можно воспринимать сложную литературу, сложную прозу, сложные стихи в детской роли? Сергей, снова к вам обращаюсь.
Да, я здесь.
Давайте Спасибо. Продолжим как раз. Очень интересный момент вы там обозначили. Из него можно в разные направления уйти, о том, что вот у ребенка действительно кончились сказки, и что дальше. Я немножечко порассуждал о том, насколько он будет литературу взрослую готов воспринимать. Но у вас там своя идея, я к своему вопросу обязательно вернусь.
Да, идея заключается в том, что ребенок достаточно юный выталкивается из-за своих особенностей, да, вот тех самых когнитивных, которые мы с вами, вот этот термин ввели, из-за своей возможности памяти, мышления, там, воображения, он выталкивается во взрослый мир. Но социального опыта у него недостаточно. А социальных связей тоже. И получается, что ребенок попадает в мир, в котором нету вундеркиндов, да, то есть равных ему по вот этим когнитивным процессам, и он достаточно одинок в этом случае, становится одинок. И вот вундерспособности скорее должны быть компенсированы тем, чтобы ребенок попал в адекватное пространство, в адекватную среду, где к нему относятся в соответствии с его возможностями и воспринимают его на равных. И в этом смысле только взрослые люди, взрослый мир для него становится возможным, но социально он к нему не готов. И вот то, о чем вы сказали, планшет, в который достаточно мощный, который готов воспринимать большие объемы информации, но, к сожалению, не понимает, что с этим делать. Угу. Он не может это встроить в детский мир, потому что, в общем, там совершенно те сказки, которые он уже прошел. А во взрослом мире другие социальные отношения. Это получается свой среди чужих, чужой среди своих.
И вот тут у меня как раз плавненький такой переход к моменту, который мне очень интересен был очень давно, и вы, кстати, частично о нем уже так проговорились. А вообще, в обозримом будущем, при нашей жизни, придем мы к тому, что человек будет получать образование индивидуально. Потому что, ну, все-таки сейчас вот эта вся система школ, университетов, детских садов, по большей части и в большинстве стран, она стандартизированная. То есть вот когда ребенок отстает, это плохо, но когда ребенок слишком впереди всех остальных, это тоже не очень хорошо. Вот этот момент индивидуализированного образования, он совсем далеко впереди? Или все-таки мы таким образом каждому человеку, неважно в каком возрасте, таки найдем вот эту систему, в которой ему будет комфортно?
Алексей, снова великолепный вопрос, который меня так же, как и вас, беспокоит, я думаю, по причине того, что и у меня, и у вас есть дети. Это хочу я уточнить, есть ли у вас дети?
Да.
Вот. И тогда, уважаемые слушатели, Алексей, некое стандартизированное образование, которое вы назвали, я бы хотел заменить на усредненное. Невозможно в рамках массовой школы, и это факт, невозможно просто чисто физически пока что, да, то есть это прям невозможно, организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Именно поэтому мы организовываем систему образования, скажем так, по температуре средней по больнице, если вы понимаете, о чем я. Такие попытки предпринимаются постоянно, да, то есть индивидуализация, профориентация, диагностика предпочтений, способностей, но нужно понимать, что тех массовых, многотысячных образовательных комплексах это практически невозможно. На сегодняшний день, по крайней мере. К слову, о том, в обозримом будущем будет ли индивидуализация образовательного процесса. Она есть уже сегодня. И она была на самом деле много лет назад. И практически всегда она была индивидуализирована на уровне семьи. Здесь, Алексей, мы с вами приходим к такому моменту, что, как я сказал, в самом начале вундерспособности – это, конечно, определенная биологическая предрасположенность и целенаправленное воздействие семьи. То есть является ребенок вундеркиндом или нет, во многом зависит от того, насколько индивидуализировано образование было на уровне семьи. После этого, если у ребенка есть, условно назовем их суперспособности, родители выбирают то или иное дополнительное образование. Это если родители сознательно и с высокой долей ответственности относятся к развитию ребенка. То есть дети начинают посещать какие-то кружки, ходить на какие-то секции, и это уже есть индивидуализация образования. После этого ребенок идет в массовую школу, допустим, но родители видят его предрасположенность к той или иной научной направленности, там, математика, языки, спорт, что угодно, творчество. И ожидать, что в школе это будет на супервысоком уровне, ну, наверное, не стоит. Стоит ожидать только от себя готовности пойти за особенностями своего ребенка или не пойти.
У меня тогда немножечко, может быть, такой, знаете, общий, наивный вопрос, но тем не менее, а общество-то в целом, человечество-то в целом не теряет таких детей, ну вот, которым этого индивидуального подхода не было. И это, кстати, нормально, это понятно, ребенок занимается тем, чем ему нравится, и пускай занимается. А на деле, в нем-то на самом деле погибает гениальный, я не знаю, авиационный конструктор или гениальный, там, я не знаю, кто еще, музыкант. А вот этого профессионального ориентационного теста в самом простом виде хотя бы сделано не было, и вот потеряли. Потому что, ну, сейчас же не каждый родитель будет, и абсолютно, опять же, будет иметь полное право не уделять дополнительное внимание тому, что ребенок может изучить проще, легче, где ему комфортнее вот образовываться.
Вот учитывая то, как ваша интонация пошла на спад, мне кажется, что вы, Алексей, не совсем уверены в том, что говорите. Задача как раз родителей в том, чтобы рассмотреть и задаться вопросом, есть ли в задатке вундеркинд, ну, то есть суперспособностей в моем ребенке. И мой тезис, что действительно существуют дети с суперспособностями, но гораздо важнее понимать, что есть огромное количество детей, потенциал которых не раскрыт
вот,
в сензитивный период.
Ага.
Вот слово «сензитивный» означает наиболее восприимчивый. Да, то есть весна – это сензитивный период для опыления растений пчелами. Угу. А возраст ранний и дошкольный – сензитивный для развития тех самых, вот, как я уже говорил, умственных способностей детей, практически всех детей. И если мы в этот период обратим внимание, уделим достаточное количество усилий развитию детей, собственных, персонально, самостоятельно, или предоставим это специалистам, у нас таких детей, которые впоследствии станут авиаконструкторами, инженерами, математиками, удивительными писателями или композиторами, будет гораздо больше. Здесь только вопрос в персональной ответственности. И родители Алисы, которым возникает много вопросов по поводу того, насколько они, ну, скажем так, гармонично занимаются развитием собственной дочери, все же, я считаю, сделали родительский подвиг. То есть они взяли персональную ответственность за развитие своего ребенка и в некотором смысле даже, может быть, превзошли, ну, там, какие-то нормы, границы, и вывели ответ на вопрос, может ли быть ребенок вундеркиндом, совершенно на понятный и конкретный ответ.
Ну, вот
имеет конкретный ответ. Да, это возможно.
Вы там подловили в начале относительно того, что у меня интонация так иначе поменялась. Я больше и интонационно менялся-то по другим причинам, абсолютно, как это сказать, человеческим и социальным, учитывая, что далеко не самая благоприятная экономическая обстановка в самых разных странах, далеко не каждый родитель будет иметь время, чтобы уделять вот ребенку достаточно много, ну, кому-то, может быть, мало, имеется в виду достаточно. Почему? Ну, потому что на работе. Вот эта ситуация проблем тоже все, даже многие к ней возвращаются. Почему дети больше времени могли бы или должны проводить с бабушками, с дедушками? Ну, потому что родитель, по большей части, на работе. Есть такая, опять же, традиция, что ли, была на постсоветском пространстве. В этом смысле общество что-то может, что-то должно предлагать от себя. Общество, государство, страна. Здесь вот вы лучше, наверное, слово подберете. Почему? Ну, потому что вот родитель, да, действительно, хорошо, если у него хорошая работа или какая-нибудь другая финансовая подушка, и можно ребенку уделить максимум времени, но не у всех, не у каждого. Или это слишком же мы в сторону ушли здесь?
Нет, нет, Алексей, я думаю, что мы не в сторону, а именно уходим вглубь вопроса. Вот за время нашей беседы, наверное, несколько тезисов уже достаточно такие очевидные. Первое, что вундеркинд — это не только и не столько ребенок, который появляется там раз в тысячу лет по причине того, что совпали так звезды, а скорее это просто определенные генетические там врожденные особенности, которые умело раскрыты родителями. И что из этого играет большую роль, можно спорить достаточно долго. Второе, то, что система наша образовательная, причем не только наша, она повсеместно такова, что она, в общем, настроена на некое усредненное значение. Вот. И третье, сейчас вы говорите, а могут ли вообще родители-то по большей части уделить столько внимание, сколько требуется, чтобы ребенок
да, в конце концов, свои врожденные в талантливом ребенке заинтересовано и общество должно быть. Ну, там, страна, государство.
Да. Алексей, здесь прямо-таки, скажем, вопрос сложный. С одной стороны, мы понимаем, что экономическая составляющая подводит многих родителей к необходимости кормить, одевать и оплачивать коммунальные услуги в первую очередь. С другой стороны, нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о дне завтрашнем. Да? То есть мы как Homo sapiens, люди разумные, можем прогнозировать развитие событий. И вложение в детей является наиболее экономически выгодным. Поэтому, закрывая те или иные там, на экономические потребности сегодняшнего дня, необходимо понимать, что это лишь половина задачи. Вторая половина задачи заключается в том, какое образование получит ваш ребенок. Угу. И, собственно, это и есть та некая надежда на завтрашний день. Есть родители, которые живут действительно весьма скромно, при этом большую часть бюджета вкладывают в своих детей. Есть родители, которые считают, что отдых на море, дорогая дача или, допустим, регулярная смена автомобиля является более значимым, например, чем водить ребенка на кружки и прочее. Вот. Есть родители, которые совершенно живут на уровне выживания и при этом самостоятельно занимаются с детьми на том уровне, на котором они могут. А есть те, которые не занимаются своими детьми, рассчитывая, что это должен сделать за них кто-то другой.
Сергей, давайте здесь небольшую паузу сделаем. К родительскому моменту, безусловно, нужно уделить внимание и подойти отдельно и по-особенному. Сергей Громов, детский психолог, член экспертной команды компании «Умная школа», эксперт портала «Я родитель» в эфире на «Радио Спутник».
Спутник Эрудита.
И не регулируется. То есть родители могут записать ребенка на 10 кружков, и я сейчас не преувеличиваю, и считать, что это, в общем, интересно и здорово, и идет на пользу ребенку. На самом деле здесь важен баланс. Необходимо учитывать не только возрастные особенности ребенка, связанные с способностью потреблять информацию, но еще и его эмоциональные способности. Угу, вот здесь да. Мы натыкаемся на очень и очень важный аспект развития детей и превращения их там в так называемых вундеркиндов. Познавательные способности ребенка дошкольного, младшего школьного возраста в разы больше, чем, например, наши с вами, Алексей. Ну, так устроен мозг, что в эти первые годы он более восприимчив, нейронные связи и прочее значительно более активны. Но при этом эмоциональная сфера ребенка еще неустойчива, она не сформирована. Многое из того, что ребенок видит, он воспринимает за чистую монету. Есть такое понятие, как мифологическое мышление, то есть невысокий уровень критичности детей, который на самом деле нужно развивать, и он, возможно, не менее, а возможно, скорее всего, даже и более значим в последующих возрастах, чем умение писать, читать и знание многих-многих языков. Вот такая вот картина получается.
А я здесь тогда вдогонку еще один, ну тоже не открою прям Америки, но тоже доброшу аргумент, тезис относительно того, что эмоциональное состояние ребенка действительно важно. А вот что с физическим? Не будет? Вот вы очень тоже момент обозначили такой любопытный о том, что мозг ребенка, он действительно более восприимчив. Ну, по факту, да. Там человек что-то изучает впервые, то, о чем он даже представления не имел, даже подготовиться к этому никаким образом не мог. Во взрослом уже что-то где-то слышал, что-то где-то видел, да и просто уже как-то в мозгу вроде как у большинства что-то сложилось. Но вот чисто физически, возможно, уместно, не будет это чревато какими-то уже и физическими проблемами. Ну, потому что есть такое банальное понятие, как уставание. Вот устал. Или не способен, не знаю, организм выработать достаточное количество энергии, чтобы изучить все вот эти сложные штуки, которые потом уже во взрослом возрасте, уже взрослый организм более восприимчив. Это я сейчас, может быть, уже, да, из детской школы, из ребенка, точнее, в старшей школе перескакиваю к детям, которые учатся в университете.
Алексей, тоже важный и интересный вопрос о физических последствиях, но я бы их назвал физиологическими.
Да, вы правы, да.
Какие могут быть последствия? Давайте все-таки тогда прямо предметно будем говорить. У нас есть пример, девочка Алиса, да. И, насколько мне известно, поправьте, если я ошибаюсь, вся их семья проживает в однокомнатной квартире, и пространство, где она находится, ну, в общем и целом сосредоточено на образовательных задачах. Нету там игровой, нету там каких-то пространств, где ребенок может отдыхать. То есть для нее, естественно, пространство, в котором она находится. Ну, в общем, другого она особо не видит. И вот если мы попадаем в ребенок, да, как вы правильно сказали, у него нету альтернатив, он не знает и не может выбирать из того, что еще не видел, ну, просто по причине, потому что не видел, допустим, чего-то другого, то организм подстраивается. То есть, если, допустим, ребенка, который находился в совершенно в других социальных условиях, когда он привык изначально играть, чередовать деятельность, может быть, взаимодействовать с разными детьми, и он попадет в условия, в которых находится или находилась Алиса, для него это будет стресс. И физический, и физиологический. Если ребенок изначально находится в определенных условиях и привычен к ним, то здесь включаются вот те самые механизмы адаптации, которые человечеству позволили выжить и позволяют выживать на сегодняшний день. Если условия, в которых ребенок находится, изначально таковы, то физиологическое воздействие присутствует, и, конечно, его результат будет виден, но в меньшей степени, нежели чем на организм человека, который был изначально в других условиях. Ну, Алексей, в общем, если говорить совсем просто, последствия могут быть, и они наверняка будут, потому что ребенок утомляется, ребенок устает, но здесь вопрос привычки.
Ну, я так уж в завершении этой микро-части беседы полушутливый вопрос задам. То есть не будет страшно, да, что ребенок, который заканчивает 10 класс 10 лет, ну, подтягивается только полтора раза, и по физкультуре у него, ну, никак пятерка не выйдет?
Я думаю, что, конечно же, физическое развитие здесь можно догнать. Я говорил немножко о других моментах. То есть не только физическое, ну, подтягивание, бег и все остальное, а еще и физиологические особенности в виде способности реагировать на стресс. Возможно, я по-другому понял ваш вопрос.
Нет-нет, все так, это из серии, что, ну, знаете, как тоже, мол, физкультуру кто-то недооценивает, физруки — это не совсем учителя и не совсем тренера, что-то такое непонятно. Вы абсолютно все очень подробно, обстоятельно раскрыли. А я вот такой момент, кстати, ну, прочитал, достаточно много ему внимания в этом году уделяли, в частности, на как сказать, на хвосте вот этой ситуации с Алисой Тепляковой, относительно того, что ребенок-вундеркинд, по большей части, вот я прям даже процитирую, это компьютер, куда закачивают знания. То есть, грубо говоря, ну, хорошая память, да, отлично. Да, запомнил правила, дальше их, как это сказать, схожие задачи может решать. Это вообще образование, это, ну, грубо говоря, вообще, ну, как это сказать, вундеркиндство-то? Или, ну, просто вот у кого-то память, а у кого-то, извините, планшет с памятью, по которому можно все то же самое воспроизвести, найти и, как это сказать, вспомнить в любую секунду. Это раньше, да, нужно было запоминать все больше, ну, просто потому что негде было быстро найти информацию, и то при наличии, ну, как сказать, при наличии возможности к ней обратиться, к ней всегда обращались. А сейчас все, смартфон у каждого первого, и дети ими владеют едва ли не лучше, чем взрослые.
Алексей, я думаю, что и вы, и наши радиослушатели задавались этим вопросом не впервые, потому что действительно вундерспособности, вундеркинд, это, ну, так есть такое понятие, когнитивные процессы, это память, мышление, воображение. Вот, которые изначально развиты очень хорошо. Но вопрос, что с ними делать? Вот если у ребенка дана ему хорошая память, он быстро схватывает или ему натренировали эту историю и все остальное, вот он закачивает в себя эту информацию. Не по годам. Все сказки прочитаны, дальше начинается литература начальной школы, дальше мы переходим, ну куда? Вот куда двигаться?
Вот тут действительно куда двигаться дальше, Сергей? Вот это как раз обязательно узнаем, уточним, куда двигаться дальше, потому что это же действительно отдельный вопрос. Вот Сергей Громов сейчас обозначил, что ребенок прочитал все детские сказки. Что он читает дальше? Хорошо, прочитал все вот эти популярные сейчас комиксы. Что дальше? Насколько уместно, если 9, 8, 10-летний ребенок будет изучать литературную программу 9-10 класса? Он вообще поймет все, не знаю, там всю глубину русской классической литературы, будет знакомиться с заграничной, с зарубежной, возможно, еще и на других языках. Вот этот момент, насколько важно, потому что, понятное дело, что мы сейчас немножечко все-таки про другое беседуем, про то, что память — это одно, и чисто физически занять ребенка чем-то в плане образовательного процесса — это тоже особенный момент. Но вот насколько можно воспринимать сложную литературу, сложную прозу, сложные стихи в детской роли? Сергей, снова к вам обращаюсь.
Да, я здесь.
Давайте продолжим как раз. Очень интересный момент вы там обозначили. Из него можно в разные направления уйти, о том, что вот у ребенка действительно кончились сказки, и что дальше. Я немножечко порассуждал о том, насколько он будет литературу взрослую готов воспринимать. Но у вас там своя идея. Я к своему вопросу обязательно вернусь.
Да, идея заключается в том, что ребенок достаточно юный выталкивается из-за своих особенностей, да, вот тех самых когнитивных, которые мы с вами, вот этот термин ввели, из-за своей возможности памяти, мышления, там, воображения, он выталкивается во взрослый мир. Но социального опыта у него недостаточно. А социальных связей тоже. И получается, что ребенок попадает в мир, в котором нету вундеркиндов, да, то есть равных ему по вот этим когнитивным процессам, и он достаточно одинок в этом случае, становится одинок. И вот вундерспособности скорее должны быть компенсированы тем, чтобы ребенок попал в адекватное пространство, в адекватную среду, где к нему относятся в соответствии с его возможностями и воспринимают его на равных. И в этом смысле только взрослые люди, взрослый мир для него становится возможным, но социально он к нему не готов. И вот то, о чем вы сказали, планшет, в который достаточно мощный, который готов воспринимать большие объемы информации, но, к сожалению, не понимает, что с этим делать. Угу. Он не может это встроить в детский мир, потому что, в общем, там совершенно те сказки, которые он уже прошел. А во взрослом мире другие социальные отношения. Это получается свой среди чужих, чужой среди своих.
И вот тут у меня как раз плавненький такой переход к моменту, который мне очень интересен был очень давно, и вы, кстати, частично о нем уже так проговорились. А вообще, в обозримом будущем, при нашей жизни, придем мы к тому, что человек будет получать образование индивидуально. Потому что, ну, все-таки сейчас вот эта вся система школ, университетов, детских садов, по большей части и в большинстве стран, она стандартизированная. То есть вот когда ребенок отстает, это плохо, но когда ребенок слишком впереди всех остальных, это тоже не очень хорошо. Вот этот момент индивидуализированного образования, он совсем далеко впереди? Или все-таки мы таким образом каждому человеку, неважно в каком возрасте, таки найдем вот эту систему, в которой ему будет комфортно?
Алексей, снова великолепный вопрос, который меня так же, как и вас, беспокоит, я думаю, по причине того, что и у меня, и у вас есть дети. Это хочу я уточнить, есть ли у вас дети?
Да.
Вот. И тогда, уважаемые слушатели, Алексей, некое стандартизированное образование, которое вы назвали, я бы хотел заменить на усредненное. Невозможно в рамках массовой школы, и это факт, невозможно просто чисто физически пока что, да, то есть это прям невозможно, организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Именно поэтому мы организовываем систему образования, скажем так, по температуре средней по больнице, если вы понимаете, о чем я. Такие попытки предпринимаются постоянно, да, то есть индивидуализация, профориентация, диагностика предпочтений, способностей, но нужно понимать, что в тех массовых, многотысячных образовательных комплексах это практически невозможно. На сегодняшний день, по крайней мере. К слову, о том, в обозримом будущем будет ли индивидуализация образовательного процесса. Она есть уже сегодня. И она была на самом деле много лет назад. И практически всегда она была индивидуализирована на уровне семьи. Здесь, Алексей, мы с вами приходим к такому моменту, что, как я сказал, в самом начале вундерспособности – это, конечно, определенная биологическая предрасположенность и целенаправленное воздействие семьи. То есть является ребенок вундеркиндом или нет, во многом зависит от того, насколько индивидуализировано образование было на уровне семьи. После этого, если у ребенка есть, условно назовем их суперспособности, родители выбирают то или иное дополнительное образование. Это если родители сознательно и с высокой долей ответственности относятся к развитию ребенка. То есть дети начинают посещать какие-то кружки, ходить на какие-то секции, и это уже есть индивидуализация образования. После этого ребенок идет в массовую школу, допустим, но родители видят его предрасположенность к той или иной научной направленности, там, математика, языки, спорт, что угодно, творчество. И ожидать, что в школе это будет на супервысоком уровне, ну, наверное, не стоит. Стоит ожидать только от себя готовности пойти за особенностями своего ребенка или не пойти.
У меня тогда немножечко, может быть, такой, знаете, общий, наивный вопрос, но тем не менее, а общество-то в целом, человечество-то в целом не теряет таких детей, ну вот, которым этого индивидуального подхода не было. И это, кстати, нормально, это понятно. Ребенок занимается тем, чем ему нравится, и пускай занимается. А на деле, в нем-то на самом деле погибает гениальный, я не знаю, авиационный конструктор или гениальный, там, я не знаю, кто еще, музыкант. А вот этого профессионального ориентационного теста в самом простом виде хотя бы сделано не было, и вот потеряли. Потому что, ну, сейчас же не каждый родитель будет, и абсолютно, опять же, будет иметь полное право не уделять дополнительное внимание тому, что ребенок может изучить проще, легче, где ему комфортнее вот образовываться.
Вот учитывая то, как ваша интонация пошла на спад, мне кажется, что вы, Алексей, не совсем уверены в том, что говорите. Задача как раз родителей в том, чтобы рассмотреть и задаться вопросом, есть ли в задатке вундеркинд, ну, то есть суперспособностей в моем ребенке. И мой тезис, что действительно существуют дети с суперспособностями, но гораздо важнее понимать, что есть огромное количество детей, потенциал которых не раскрыт в сензитивный период. Ага. Вот слово «сензитивный» означает «наиболее восприимчивый». Да, то есть весна – это сензитивный период для опыления растений пчелами. Угу. А возраст ранний и дошкольный – сензитивный для развития тех самых, вот, как я уже говорил, умственных способностей детей, практически всех детей. И если мы в этот период обратим внимание, уделим достаточное количество усилий развитию детей, собственных, персонально, самостоятельно, или предоставим это специалистам, у нас таких детей, которые впоследствии станут авиаконструкторами, инженерами, математиками, удивительными писателями или композиторами, будет гораздо больше. Здесь только вопрос в персональной ответственности. И родители Алисы, которым возникает много вопросов по поводу того, насколько они, ну, скажем так, гармонично занимаются развитием собственной дочери, все же, я считаю, сделали родительский подвиг. То есть они взяли персональную ответственность за развитие своего ребенка и в некотором смысле даже, может быть, превзошли, ну, там, какие-то нормы, границы и вывели ответ на вопрос, может ли быть ребенок вундеркиндом, совершенно на понятный и конкретный ответ. Ну, имеет конкретный ответ. Да, это возможно.
Вы там подловили в начале относительно того, что у меня интонация так или иначе поменялась. Я больше и интонационно менялся-то по другим причинам, абсолютно, как это сказать, человеческим и социальным, учитывая, что далеко не самая благоприятная экономическая обстановка в самых разных странах, далеко не каждый родитель будет иметь время, чтобы уделять вот ребенку достаточно много, ну, кому-то, может быть, мало, имеется в виду достаточно. Почему? Ну, потому что на работе. Вот эта ситуация проблем тоже всегда же многие к ней возвращаются. Почему дети больше времени могли бы или должны проводить с бабушками, с дедушками? Ну, потому что родитель по большей части на работе. Есть такая, опять же, традиция, что ли, была на постсоветском пространстве. В этом смысле общество что-то может, что-то должно предлагать от себя. Общество, государство, страна. Здесь вот вы лучше, наверное, слово подберете. Почему? Ну, потому что вот родитель, да, действительно, хорошо, если у него хорошая работа или какая-нибудь другая финансовая подушка, и можно ребенку уделить максимум времени, но не у всех, не у каждого. Или это слишком же мы в сторону ушли здесь?
Нет, нет, Алексей, я думаю, что мы не в сторону, а именно уходим вглубь вопроса. Вот за время нашей беседы, наверное, несколько тезисов уже достаточно такие очевидные. Первое, что вундеркинд – это не только и не столько ребенок, который появляется там раз в тысячу лет по причине того, что совпали так звезды, а скорее это просто определенные генетические там врожденные особенности, которые умело раскрыты родителями. И что из этого играет большую роль, можно спорить достаточно долго. Второе, то, что система наша образовательная, причем не только наша, она повсеместно такова, что она, в общем, настроена на некое усредненное значение. Вот. И третье, сейчас вы говорите, а могут ли вообще родители-то по большей части уделить столько внимания, сколько требуется, чтобы ребенок
Свои врожденные способности. В талантливом ребенке заинтересовано и общество должно быть. Ну, там, страна, государство.
Да. Алексей, здесь прямо-таки, скажем, вопрос сложный. С одной стороны, мы понимаем, что экономическая составляющая подводит многих родителей к необходимости кормить, одевать и оплачивать коммунальные услуги в первую очередь. С другой стороны, нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о дне завтрашнем. Да? То есть мы как Homo sapiens, люди разумные, можем прогнозировать развитие событий. И вложение в детей является наиболее экономически выгодным. Поэтому, закрывая те или иные экономические потребности сегодняшнего дня, необходимо понимать, что это лишь половина задачи. Вторая половина задачи заключается в том, какое образование получит ваш ребенок. Угу. И, собственно, это и есть та некая надежда на завтрашний день. Есть родители, которые живут действительно весьма скромно, при этом большую часть бюджета вкладывают в своих детей. Есть родители, которые считают, что отдых на море, дорогая дача или, допустим, регулярная смена автомобиля является более значимым, например, чем водить ребенка на кружки и прочее. Вот. Есть родители, которые совершенно живут на уровне выживания и при этом самостоятельно занимаются с детьми на том уровне, на котором они могут. А есть те, которые не занимаются своими детьми, рассчитывая, что это должен сделать за них кто-то другой.
Сергей, давайте здесь небольшую паузу сделаем. К родительскому моменту, безусловно, нужно уделить внимание и подойти отдельно и по-особенному. Сергей Громов, детский психолог, член экспертной команды компании «Умная школа», эксперт портала «Я родитель» в эфире на «Радио Спутник».
Спутник Эрудита.